Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 182-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит», 20 глава. И сегодня мы будем говорить на тему, которая кому-то не понравится. И я понимаю, что нам придется кое-что объяснять здесь. Но это библейская позиция, это христианская позиция, хотя многие с ней не согласятся. Говорить мы с вами сегодня будем о смертной казни. Дело в том, что с 18 главы, кажется, книги «Левит» начинается разговор о том, как выстраиваются отношения в повседневной жизни, отношения на бытовом уровне. 18 и 19 главы говорят о грехах, связанных с половой жизнью человека, с тем, что называется интимной жизнью. 20 глава начинает разговор о тех случаях, которые караются смертью. Кто-то скажет: но ведь мы, христиане, всех любим. Какая смертная казнь может быть для христиан? Какая смертная казнь может быть в государстве? Здесь нужно будет разбираться. Дело в том, что в книге «Левит» даются законы Божии для израильского народа. Это народ, который жил в условиях теократии, власти Божией. Если есть теократия, то ни о какой демократии говорить уже не приходится. Если есть теократия, то определяющее значение имеет Слово Божие. И никто, ни один человек не может ставить себя выше Бога. Для еврейского народа смертельная казнь существовала совершенно явно. Это не просто «может быть». Это действительно ситуации, которые описаны и описаны очень конкретно. И здесь нужно понимать, что смертью нужно было казнить людей за совершенно конкретные грехи, людей, которые не раскаивались в этих грехах, людей, которые упорствовали в этих грехах. И вот такое наказание установил сам Бог. Когда к Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, мы об этом с вами побеседуем в связи с Евангелием от Иоанна, 8 глава, со временем мы до этого дойдем. К нему должны были привести и женщину, и мужчину. И, исходя из того, о чем говорится в 20 главе книги «Левит», оба достойны были смерти. К Иисусу приводят только женщину. Они уже нарушают закон. Иисус отпускает ее и говорит: «Иди и больше не греши». Новый Завет учит милости. Но эта милость предполагает раскаяние. И вот это важная история. Если человек не кается, если человек упорствует в своем грехе, и это один из тех грехов, за которые полагается смертная казнь, то я абсолютно убежден, что государство имеет право на такое деяние, на смертную казнь. Я знаю, что и в нашей стране, и во многих других странах смертной казни нет. Я понимаю, почему. Светское государство, государство, отделенное от Бога, не сможет применять смертную казнь по Божьему слову. Более того, зная, что такое светское государство, я рад, что смертной казни в нем нет. Но если предположить государство, в котором власть имеет действительно Бог, это теократия, то и смертная казнь по тем случаям, по тем поводам, которые определены самим Богом, будет составляющей частью этого государства. Еще раз. Если бы сейчас меня спросили, хочешь ли ты, чтобы в нашей стране узаконили смертную казнь? Я бы сказал «нет», потому что люди, которые будут это совершать, которые будут принимать такие решения, зачастую далеки от Бога. Но считаешь ли ты смертную казнь в принципе допустимой? Я бы сказал «да». В теократии, и, кстати, лучшая форма правления – это именно теократическая, да, конечно, потому что именно об этом говорит Бог. Мы уже читали с вами 10 заповедей. Так вот, 20 глава книги Левит фактически показывает, что нарушение каждой из этих 10 заповедей каралось смертной казнью. В книге «Числа», 35 глава, есть совершенно замечательное объяснение того, почему эта казнь необходима. Прочитаем. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего его. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Грех оскверняет землю. И есть грехи, которые оскверняют землю настолько, что жить в ней уже невозможно. Есть еще одно важное соображение, мы об этом с вами уже говорили. Бог указывает на свою святость. Знаете, существует такое выражение, как ранение, несовместимое с жизнью. Физические ранения, несовместимые с жизнью. Это то, от чего человек умирает. Вот существуют грехи, несовместимые с жизнью. То ли это, что в Новом Завете называется смертным грехом, я уверять не могу. Но в книге Левиты и в книге Чисел совершенно четко говорится о таких грехах. И еще одно соображение, прежде чем мы перейдем к библейскому тексту. В современном мире часто считают, что задача наказания – это исправление. Официально это формулируется так. Человек пройдет через тюремную систему и исправится. Ну, просто одному нужно проходить через эту систему полгода, другому 5 лет, третьему 20, четвертому 30 лет. Священное Писание нигде не говорит и нигде не подтверждает, что человек может исправиться, просто пройдя через тюремную систему. Это утверждение не подтверждается и окружающей жизнью. Мы не исправляемся, пройдя через тюремную систему. Напротив, тюрьма развращает человека. Если за время, которое он проводит в тюрьме, человек не встречается с Иисусом Христом, не встречается с Богом, он выходит из тюрьмы профессиональным заключенным. С другой стороны, если человек попал в заключение, попал в тюрьму безвинно, он не виноват, тогда ему и исправляться нечего. Он попал за то, чего он не делал. Тюрьма не исправляет, тюрьма ломает. Задам вам один вопрос. Представьте себе, что у вас маленький ребенок, и вот кто-то пришел и, простите меня, но размозжил голову, разбил голову вашему ребенку. Сделал это зверски, сделал это садистски, сделал это намеренно, хладнокровно. Настолько хладнокровно, что вы понимаете, ваш ребенок был не первым и будет не последним. Что сделать этому человеку? Как остановить его? Вы готовы кормить его за свои деньги те 25 лет, которые он будет сидеть в тюрьме? Поставьте этот вопрос именно в такой плоскости. Не философски, не широко, отвлеченно, а вот именно применительно к своему ребенку. И это будет весьма полезно для того, чтобы в ситуации разобраться. Но кто-то скажет, ну как же, это получается, что мы эксплуатируем низменные инстинкты человека. Получается, что мы как будто говорим, вот, я сорву на тебе, вымещу на тебе всю мою злость, поэтому ты будешь убит. Нет. Это принципиально разные вещи, разные понятия. Кстати, от срывания злости в Библии есть совершенно конкретная защита. И мы об этом с вами будем читать. Бог не дозволяет, чтобы конкретный человек, вот личность, таким образом вымещал злость на другом человеке. Не про это мы сейчас говорим. Смертная казнь была функцией государства, в котором царствовал, правил Бог. К каждому из нас на личном уровне относится заповедь «не убий». Нам не дана власть решать такие вопросы лично. Эти вопросы, однако, могло решать общество Израиля. Ну и еще одно возражение. А вдруг общество ошибется? А вдруг оно казнит невинного? И все будут кричать: казнить его, казнить. Да вот ведь именно так и было в Новом Завете с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Но давайте разберемся, за какие же грехи полагалась смертная казнь. 20 глава книги Левит, начнем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Жертвенник языческого божества Молоха был раскален. Язычники действительно приносили детей Молоху в жертву. В этом случае ребенка просто сжигали. И вот сразу Бог говорит израильскому народу: этого не будет. Тот, кто относится к ребенку таким образом, не имеет права жить. Говорит, кстати, об этом тот, кто установил эту жизнь. А раз установил, то и может диктовать, кто имеет право жить, а кто нет. Кстати, буквально в следующих стихах говорится о том, что если человек, который приносит детей в жертву Молоху, не будет предан смерти, то Бог сам позаботится о том, чтобы его умерщвить. Только народ израильский в этом случае столкнется с Богом, воздающим за непослушание. Следующая большая тема, 6 стих. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят». 7 стих здесь ключевой, он указывает на то, почему это так важно. Если какая душа, говорится в 6 стихе, будет заниматься волшебством. Кстати, это еще одна практика хананеев, которые жили в земле обетованной. Я думаю, что волшебство в данном случае было проявлением почитания сатаны. То есть это человек, который и сам уходит от Бога, и уводит от Бога других людей. Более того, поклонение сатане приводило к одержимости и Здесь надо помнить, и в Новом Завете есть этому подтверждение, что одержимые люди имеют силу. Помните о человеке, который был в стране Гадаринской, который жил в горах среди гробниц? Его не могли связать, он настолько был сильным. Да, одержимые люди имеют силу, потому что дьявол, потому что сатана имеет силу, и Бог своей силой сковывает дьявола, сковывает сатану. Кто-то скажет, ну почему же так негуманно? Почему смертная казнь? Знаете, друзья, я думаю, что для кого-то из вас это прозвучит как что-то новое, но у христианской церкви есть совершенно четкие представления об этом мире. И эти представления совершенно не обязательно совпадают с представлениями, которые приняты в определенной части общества. Представления эти, в частности, говорят о том, что если человек отказывается, и не просто отказывается от Бога, а если он уходит в другую сторону, если он начинает жить по-своему, если он ведет за собой других, и если фактически он ведет других к духовной смерти, Бог имеет полное право прекратить жизнь этого человека, и он использует для этого теократическое государство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятый стих 20 главы книги Левит. «Кто будет засловить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Вот это нам сегодня кажется очень тяжелым, потому что, ну, как-то вот сегодня мы даже не размышляем о том, что дети бунтуют против родителей, или родители не принимают детей. В Священном Писании, однако, в Ветхом Завете по этому поводу говорится совершенно конкретно. Родители достойны почитания не потому, что они такие хорошие, не потому, что они такие добрые, а просто потому, что они родители. Вот этого достаточно. Но то, что мы читаем здесь, помогает нам понять также и мысль из Нового Завета. 20 глава книги Левит – это закон. Теперь задумайтесь, пожалуйста, о том, как этот закон нужно было бы применить в одной еврейской семье. Это семья блудного сына или ожидающего отца. Семья, о которой говорится в 15 главе Евангелия от Луки. По справедливости, в тот момент, когда сын пришел к отцу, отец должен был бы позаботиться о том, чтобы его сын был предан смерти. Но здесь произошла одна важная вещь. Здесь было покаяние блудного сына. Помните, в начале нашей беседы я говорил о том, что смертная казнь работает в теократическом государстве, где Бог действительно на престоле, и смертная казнь относилась к нераскаявшимся, уже огрубевшим в своем грехе людям, к тем, на кого ничто больше просто не действует. Теперь давайте попробуем применить это к истории блудного сына. Блудный сын в самом буквальном смысле чуть не умер от голода, находясь в чужой стране. Ну, после того, как он прокутил все деньги, его никто не брал на работу, по большому счету, потому что он ничего не умел делать. Если бы блудный сын все-таки умер от голода, вот в этом случае возобладала бы Божья справедливость. Потому что по 20 главе книги Левит, которая была определяющей для жизни этого семейства и для жизни блудного сына, он действительно за свое отношение к отцу должен был умереть. Еще раз, если бы он умер, это было бы проявлением Божьей справедливости. Вот тот факт, что он покаялся, и это покаяние было принято, вот этот факт стал проявлением Божьей милости. В Новом Завете определяющее значение имеет именно Божья милость. Смертная казнь уже произошла. Эту казнь принял на себя Иисус Христос. Справедливость уже осуществилась. Именно поэтому, кстати, в жизни христиан, которые имеют особое призвание от Бога, не наступает того, что наступило, допустим, у Анании и Сапфиры. После греха Бог не поражает нас. Необходимость и важность смертной казни в теократии показывает также необходимость и важность Божьей милости в любом обществе, в любой ситуации. Дальше, с 10 по 16 стих, говорится о самых разных вариантах блуда, о грехах, которые касаются половой жизни, интимной жизни, и также о грехах, которые касаются спиртного. Я не буду сейчас этого читать, ну, потому что я думаю, что все вы и сами это можете прочитать. Дело в том, что секс, пьянство и, пожалуй, деньги, власть очень и очень сильно развращают человека. Приводит его к такому состоянию, что он действительно не может выбраться. Он действительно оказывается беспомощным. Когда мы говорим о смертной казни в Ветхом Завете, нам порой кажется, что речь идет о таком милом, хорошем, добром человеке, который случайно где-то оступился, и в результате его казнят. Нет. Это человек, который уже дошел в своем поведении, в своем грехе, в своем отношении к жизни до ручки. Серийный убийца убивает не потому, что он просто не туда попал или не ту кнопочку нажал. Серийный убийца убивает, потому что он дошел до ручки. Тут, кстати, опасность заключается еще и в том, что светское государство, государство, не знающее Бога, может применять смертную казнь не в тех случаях, которые указал Бог, а когда просто человек не угоден этому государству. И здесь большой и серьезный вопрос. Но при этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел, будучи римским гражданином, а римской, между прочим, власти, а представители власти, говорит, что он не напрасно носит меч. Послание к римлянам, 13 глава. Он, апостол Павел, фактически признает право Бога вершить его жизнь, его судьбу через власть. Он идет к кесарю для того, чтобы проповедовать ему, кесарю, Евангелие. Но он отлично понимает, что находится в руках кесаря. Даже в какой-то момент, идя против власти, он отдает себе отчет, что находится в руках этой власти. Здесь важная деталь для христиан и для современных тоже. Существуют страны, в которых власть настолько безбожна, что христианину порою приходится идти против этой власти. Но если вы это делаете, не забывайте о том, что власть установлена от Бога. Доверяйте Богу в том, что Он сделает через эту власть, даже если результатом будет штраф или тюремное заключение. Бог это почему-то допускает. Бог почему-то устраивает именно так. 20 глава книги Левит, 22 стих. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Опять-таки, речь идет о том, что вот были перечислены моменты, за которые ожидает смерть. Но этих моментов совсем не так много, по сравнению со многими вариантами, которые есть в жизни. 23 стих. «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них, и сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Что происходит здесь? Бог вспоминает историю народов этой земли. По большому счету, в тот момент, это еще будущая история, народы еще живут в земле ханаанской. Прогнать их еще предстоит. Но Бог уже объясняет Израилю, почему это произойдет. И говорит об этом даже в прошедшем времени. Эти люди шли против Бога. И в какой-то момент земля от них устала. Вот ни больше, ни меньше. Кстати, этот образ «земля устала» потом мы прочитаем также о израильском народе. Земля устала, потому что они не давали ей субботних лет. 490 лет подряд не было седьмого года, субботнего года. Бог отправляет израильтян в плен на 70 лет, чтобы отдохнула земля. А теперь давайте подумаем об истории мировых государств. В какой-то момент даже с величайшими империями мира случалось вот это же. Когда-то земля устала от Греческой империи. Она устала от Римской империи. В какой-то момент земля устала от Византийской империи. Народы приходят и уходят. Но Божье Слово остается незыблемым и непоколебимым. Я убежден, что если через 100 или 200 лет Христос еще не придет, то мы можем увидеть, или наши дети, внуки, правнуки могут увидеть и гибель империй тоже, и рождение новых империй. Земля устает, Бог меняет нас на этой земле, но тем, кто готов слышать, Бог говорит и о своей справедливости, и о своей великой милости. Продолжим эту беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.